Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Удар по Лавре, по Успенскому собору, это, давайте я так осторожно сформулирую, это случайность или это осознанное действие российской армии?
Еще так, более года назад информированные источники сообщали мне, что самое большее, чего боится Владимир Путин при ударах по Киеву, это задеть Киево-Печерскую лавру. И, может быть, это единственное, чего он боится. Некоторые путинские клевреты, типа Маргариты Симоньян, руководительки медиагруппы RT, тоже высказывались в этом духе еще там N лет назад, говоря о том, что крайняя сдержанность при ударах по Киеву продиктована именно наличием там Киево-Печерской лавры, которую вождь не хочет трогать. Я не думаю, что в отношении Путина к этому вопросу что-то изменилось. Поэтому это или ошибка российских войск, которые сразу же поспешили заявить, что Успенский собор пострадал от обломок ракеты, обломков ракеты «Патриот», что в данном случае они испугались не международного общественного мнения, разумеется, на которое им давно наплевать, а собственного вождя, которым, кстати, на общественное, мировое общественное мнение не совсем наплевать, поскольку он сейчас находится в поисках пакта с Дональдом Трампом и должен учитывать такие обстоятельства при принятии им системообразующих решений. Так что я не берусь, тут пусть военные эксперты ответят на вопрос, что именно произошло, но все-таки будем исходить из того, что ответственность за результаты войны несет в первую очередь тот, кто ее начал. И в этом смысле ответственность Российской Федерации умалить невозможно за случившееся.
А символический момент, учитывая, что Путин, он крайне падок на разные символы, и здесь удар по Успенскому собору, начался пожар, и в Киеве пошел очень сильный дождь, который как раз после удара случился. Вот насколько для Путина, для его окружения важны эти символические моменты, если он действительно...
Блядь, здесь надо отделить Путина от окружения, поскольку войну ведет Путин. Значительная часть его окружения давно уже прекратила эту войну, смысл которой ей не ясен, если выносить ее за скобки мировосприятия лично вождя. То есть, если смотреть на мир глазами вождя, тогда эта война абсолютно ясна и понятна. Если убрать вождя как константу из этого уравнения, то этот смысл абсолютно размывается, о чем говорил еще за несколько дней до своего мятежа Евгений Викторович Пригожин. Через неделю мы будем отмечать годовщину этого выдающегося события, еще раз вспомнив, что это был единственный шанс избавиться от Владимира Путина за минувшие четверть века, и Пригожина никто не поддержал из тех, кто считает, что Путин – это очень плохо. То есть Путину в очередной раз удалось тогда доказать, что он меньшее зло. Впрочем, вернемся к Киеву и Лавре. Скажем так, во-первых, не факт, что Путину доложили об этом. Он живет в своем информационном пузыре, он не пользуется интернетом, как мы знаем, и вовсе не факт, что какие-то болезненные ассоциации, коннотации – до него доводит. Скорее нет, чем да, поскольку главная задача всей машины власти, ее информационной составляющей в частности и аналитической составляющей – это поддержание психосоматического здоровья. Вождя, на котором все держится, который тождествен Российской Федерации, значит, его не надо расстраивать. Вряд ли его так расстраивали. Но если бы даже его так расстроили, он не усомнился бы в правильности, в общем, того, что он делает. Безусловно, как и в случае с Бучей, Путин, если он вообще в курсе этой ситуации, а мы сегодня не можем быть со всей уверенностью, так сказать, мы не можем быть в этом уверенными. Но если когда он окажется в курсе, он, безусловно, посчитает, что, как и в случае с Бучей, это самострел, организованный группой поддержки Украины. Тогда это были кровавые англосаксы, в первую очередь британцы. Сейчас это могут быть британцы уже в союзе с континентальной Европой, поскольку Америку обвинять ни в чем нельзя, пока Путин окончательно не разочаровался в возможностях пакта с Дональдом Трампом. Ну и с этим он будет жить дальше. То есть это было специально организовано, чтобы его подставить. А раз это было специально организовано, чтобы его подставить, все остальные подробности уже для него не важны.
А соляризация Путина, она происходит? Потому что тут недавно у нас в эфире был Дмитрий Скоробутов, бывший шеф-редактор программы «Вести» на российском телевидении. Он рассказал о том, что для Путина готовили даже специальные выпуски новостей, которые отличались от того, что показывали в эфире. А насколько, на ваш взгляд, это реальный сценарий, реальная картина?
Да, более чем. То есть я не знаю, насколько Владимир Путин интересуется телевизионными выпусками новостей, но то, что для него готовится его собственная эхо-камера, в которой он находит лишь подтверждение собственной правоте, в этом нет никаких сомнений. Поэтому я не буду ставить под сомнение версию упомянутого вами господина.
А как эта эхо-камера организовывается, когда и кто пришел к мысли, что необходимо создавать для Путина эхо-камеру?
Знаете, это совершенно логичный и закономерный результат эволюции всякой диктатуры на зрелом и позднем этапах ее развития. Это совершенно не новое явление в мировой истории. Ну, вспомним хотя бы португальского диктатора Салазара, который считал, что находится у власти, уже будучи от нее отстранен. И для него печатали там газету в единицах экземпляров, для того, чтобы он узнавал о том, как живет Португалия под его руководством, которого уже не было. Это предельный случай, но к этому приходит любой правитель, даже в демократической стране, которая находится у власти слишком долго, и для которого идея удержания власти становится самодавлеющей, первичной по отношению ко всем остальным. Но уж тем более это относится к Владимиру Путину, который вообще не любит знать ничего лишнего. И поэтому эта идея сама по себе, постановка вопроса, а, органически присуща такого типа режиму, б, исходит от него самого. Она очень соответствует его психотипу. И еще много лет назад он объяснял в открытую, что он не может доверять средствам массовой информации вообще и интернету в особенности. Потому что там непонятно, кто за что отвечает. А вот когда ему на стол ложится справка, за которую отвечает своей карьерой, а то и жизнью многозвездный генерал, это совсем другое. Ну, соответственно, плох тот многозвездный генерал, кто не научился этим манипулировать, этим пользоваться, прекрасно понимая, что Путин и не хочет знать горькой и болезненной правды. Он хочет знать только тот, о том тот наборе событий в той интерпретации, которая в конечном счете доказывает его правоту, даже если внутри нее зашиты определенные проблемы, которые уже нельзя не признать.
Получается, что Путин, ну вот когда нередко можно услышать такую точку зрения, Путин не знает, что происходит на самом деле. Кто-то пытается таким образом его оправдать. Ну, Путин хороший, бояре плохие, как известно, царь хороший, бояре плохие. А что, на ваш взгляд, происходит? Вот когда искажается картина действительности, адекватное восприятие, как это влияет и какие решения
принимаются? Что бы я хотел отметить для нашего правильного миропонимания, я бы сказал, что всякий человек искажает картину окружающей его действительности. Всякому человеку хочется считать, что его жена самая умная или верная, или наоборот, муж. Да, и что, так сказать, он совершает, принимает только правильные решения, неправильных не принимает. То есть это свойственно любому физическому лицу. То есть не надо думать, что мы с вами святые, а вот Путин – демон, который одержим какими-то эксклюзивными пороками. Нет. Принципиальная разница между нами с вами и Путиным состоит только в том, что это человек, облеченный огромной властью и способный принимать решения, базирующиеся на этой власти, а мы с вами нет. Поэтому цена ошибки в его случае и цена отсутствия достоверной качественной информации гораздо выше, чем нашим с вами. Хотя, может быть, для членов нашей семьи, родных и близких, эта цена и не ниже. Например, цена моей ошибки. Я ведь еще в 2014 году прекрасно понимал, куда идет дело, но не покинул Российскую Федерацию. Для моих близких цена этой ошибки была очень большой. Да, покинул бы тогда. То, что это я сделал только в 2022 году, существенно ухудшило для меня многое, но это в миниатюре. У Путина все по-крупному. Собственно, и он, конечно, никогда не ввязывался в эту войну, если бы считал, что она будет идти 4 с лишним года, и конца и края не видно. Он действительно рассчитывал, что это будет блицкриг, опираясь на свою доктрину в целом, что Голиаф побеждает Давида всегда. Мы с вами об этом не раз говорили, не буду повторяться. И на объем информации о готовности и украинских элит, и украинского народа перейти на его сторону. Все это тоже не оправдалось. Но сейчас он оправдывает себя тем, что война, о чем вот нередко говорят его клевреты типа Сергей Кожугет и Шойгу, что оказывается Российская Федерация воюет 56 стран. Ну, даже не могу понять, как они цифру получили, но как-то получили. То есть, этот список, значит, существует, и он доложен вождю. Поэтому вот почему война затянулась. Если бы это была российско-украинская война, то она давно бы закончилась по полным триумфам Кремля. Нет, ну, 56 стран, как же. И мы в одиночку отбиваемся от этих 56 стран. Вот как теперь Путин от себя все оправдывает. Но Путин психотипически это не человек, который может признать ошибку. Более того, он считает, что стоит ему признать ошибку, и его система власти рухнет. Поэтому в том, что он не признает ошибок, это не просто его такая личная форма самовосприятия. Это гарантия того, что система не рухнет. Нельзя давать задний ход. Вот почему, так сказать, его не убеждают никакие пожары на НПЗ. Тем более он нашел прекрасный способ. Это через Трампа закончить войну. Вот сейчас, когда он поздравлял Трампа весь последний месяц, как минимум, а то и два, он вел исключительно диалог с Трампом, если проанализировать его текст. Да, он номинально и формально обращался к кому угодно. Там, на встрече, например, с какими-то участниками специальной военной операции Z, он допускал оговорки по Фрейду, типа, ну, никому Россия не нужна, кроме нас с вами. Ну, то есть, что означает, все бросили, да, меня, Путина. Я никому не нужен, да, значит, где же дедушка Трамп, где Дэдди любимый? И вот вроде Дэдди сказал, что он возвращается к украинской проблематике вчера, во время их обмена мнениями, в ходе поздравления с юбилеем в воскресенье 14 июня. Дэдди сказал, что он готов таки вернуться к духу Анкриджа. Это по кремлевской версии. На самом деле, мы, разумеется, не знаем, что он сказал. А если и сказал, насколько ценны его высказывания, не откажется ли он от них очень скоро, или уже не передумал и не забыл ли, как мы знаем, его готовность и способность менять показания сколь угодно быстро. Да? Но в понимании Путина Дэдди вспомнил о договоренностях Анкориджа. Договоренности Анкориджа состоят в том, насколько мы можем о них судить, разумеется, обо всех деталях не можем, что Украина, США надавит на Украину, заставит ее вывести войска из Донбасса, и с этой точки начинается прекращение огня и переговоры о о дальнейшем мироустройстве. Не война в целом прекращается, а переговоры о сценарии ее прекращения. Ну, вот как сейчас с Ираном, там, в пятницу 19 июня совершается первый шаг, потом в течение 2 месяцев согласуются остальные условия. Такой же сценарий типа должен быть применен к Украине. Но Путин считает, и, кстати, не безосновательно считает, опять же, что во всем, что он делает, есть известный элемент правды. Вопрос только в том, кому и чему эта правда служит. Она служит тоталитаризму и войне на сегодняшний день, и этим она плоха. Но сама по себе технология, при которой человек экранирует себя от токсичной информации, может быть и очень полезной. Это тот самый информационный детокс, который я бы посоветовал любому. Другое дело, что принимать ответственные решения, не имея важной информации по вопросам приоритетного значения, это катастрофа. Экранировать себя нужно от той информации, которая никак не связана с тобой, твоим жизненным заданием, которая для тебя совершенно лишняя. Например, чем закончились выборы в Индонезии? Я не хочу этого знать. Несмотря на то, что я типа политический аналитик, может быть, можно доказать мне самому, что не зная результатов выборов в Индонезии, я теряю понимание какой-то части глобальных процессов, и даже я с этим соглашусь. Но все равно не хочу знать ничего про выборы в Индонезии. Но в том, что происходит в моем непосредственном доме, не черт ли у меня крыша, не сломалась ли там, так сказать, канализация, не болеют ли мои животные, об этом я просто обязан знать. А Путин считает, что он не обязан об этом знать. Он обязан знать только то, что как бы существует в его понимании как нечто предзаданное.
А кто ему помогает формировать эту искаженную картину мира? Ну, мы уже с вами обсудили, что она у всех искажена в той или иной степени. Но вот для него ключевой фигурой в этом формировании и подтверждение того, что он хочет видеть, кто является? Патриарх Кирилл, который сегодня, если не ошибаюсь, высказался в том смысле, что на все воля Божья. Если ударили по Успенскому, значит, так Бог захотел. Кто для него главное? Значимый, знаете, как у детей, значимый взрослый.
Ну, сказать, это трудно спорить патриарха Гундяева, потому что если сам по себе этот инцидент будет способствовать скорейшему прекращению войны, то значит купол Успенского собора не так важен. Тут на разных чашах весов могут быть несопоставимые элементы, поэтому это как мы трактуем высказывание Гундяева. Ясно, что он имел в виду, что, так сказать, Бог на стороне Путина. Гундяев не предводитель, на самом деле, общины верующих. Он государственный служащий, чиновник при Путине, он говорит то, что ему нужно. Нет, Гундяев не входит в этот круг, потому что, ну, собственно, это человек, которого Путин получил из внешнего мира. Это входят его близкие доверенные сотрудники, которые с ним десятилетия, поскольку, как всякий типический консерватор-индуктивист, Путин не может работать с новыми людьми. Он им не доверяет априори. Всякое новое для него хуже старого. То есть, вот известный психиатр Ламброзо, который автор, значит, самого теории преступного типа человека, с которой я не согласен, разумеется, но отдельные конструктивные созидательные элементы в ней есть. Но он вот считал, что склонность к новому – это патология. А нормальный человек никогда не будет хотеть ничего нового, будет хотеть только старого. Так же думает и Путин. Ну, поэтому лучше старый человек, давно проверенный, пусть даже трижды некомпетентный, чем какая-нибудь новая звезда, которую надо еще 7 раз проверить в важном деле, и от которой можно ожидать всего, поскольку деятельного опыта сотрудничества с ним нет.
Вот возвращаясь к Дональду Трампу, как к такому значимому, значительному взрослому в его жизни, это есть такой термин как раз у детей, вот интересно, ведь Трамп сейчас показывает, как можно выйти из войны, которая оказалась неудачной. Эти войны нельзя сравнивать, Израиль, США с Ираном, но тем не менее Трамп понял, видимо, что там уже ситуацию не исправить, он просто решил из нее выйти. Ну, можно и так. И объявить это победой, мы договорились. Не знаем, чем это закончится, но, по крайней мере, они уже близки к соглашению. Как мы считаем, это для Путина может стать примером?
Нет. Потому что для Трампа иранская война – это не жизнеобразующая, не смыслообразующая вещь. А для Путина украинская война – это дело всей жизни. То есть цена вопрос, цены вопросов качественно разные. Иран для Трампа и Украина для Путина. Кроме того, для Трампа очень важна слава. Какой бы ценой она ни добивала, не формировалась. То есть, если все признали, что все хорошо, это для этого его устраивает. В то время как для Путина важен контроль. Если он контролирует Украину по итогам войны, он победил. Не контролирует – не победил. Здесь как бы пиар-конструкциями это дело не заменишь. Вот сейчас многие говорят, а как он оправдает там для своего народа эту войну? Да никак, он не нуждается в этом. Он научился обращаться со своим народом и не видит в своем народе никакого источника риска, кроме только одной социальной группы, о которой мы с вами не раз говорили в наших эфирах. Это недорогих россиян, возвращающихся с фронтов. С их посттравматическим стрессовым расстройством, ресентиментом, на фоне огромных обещаний, которые они получили, и, конечно, которые не будут выполняться, поскольку никто их к власти никогда не допустит. Вот, а эти люди умеют убивать. Вот эти люди его смущают. Но не весь народ. Именно поэтому он не хотел увлекать народ в войну. Потому что он не хотел переводить значительную часть народа в это психосоматическое состояние, которого он опасается. Война не народная. Это начальственная специальная военная операция. И, собственно, для него еще важно, что это формально не война, потому что он все-таки хочет уйти в историю, когда бы это ни случилось, с заявлением, что он не начал ни одной войны, а только войны прекращал. А то, что он пришел к власти благодаря войне, так это была не война, а контртеррористическая операция, а потом была специальная военная операция, чего только не было. Но войн как таковых, чисто формально и юридически, а Путин же легист, для него важно, чтобы все было по известной ленинской формуле, как по форме, пусть будет издевательство, лишь бы по форме было правильно, да? Потому что по форме было правильно. Вот. Поэтому нет, опытом Трампа здесь он воспользоваться не может, поскольку слишком разный удельный вес этих сюжетов. А к тому же, вот, кстати, я бы обратил внимание на высказывание Александра Юрьевича Лукашенко. Мы его привыкли недооценивать в силу его такой кажущейся простоты, которую он сам культивирует, поскольку он не безосновательно думает, что чем совхознее его воспринимают, тем меньше его боятся, а чем меньше его боятся, тем больше он может урвать. Тоже типичный совхозный подход, но очень конструктивно работающий на протяжении более 30 лет его пребывания у власти. Он же большой стайер-марафонец, что нельзя по-своему не уважать. И Александр Григорьевич тут неожиданно. Раньше он никогда такого не говорил. Поэтому это привлекло мое внимание. То есть, это не заевшая пластинка, а какое-то новое выступление в новом жанре. Сказал, что во всем виноваты Ватикан и еврейское лобби. Что это они, оказывается, сорвали. Раньше были, разорвали Стамбульские соглашения 2022 года и не дали войне закончиться. Раньше во всем были виноваты англосаксы во главе с Борисом Джонсоном. Ну, по этой версии, да, который придерживается Кремль и который подпевал Лукашенко с определенного момента. Чтобы сорвался Борис Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, а потом еще добавил масло в этот огонь Энтони Блинкен, госсекретарь США. Вот они все и сорвали. И вдруг неожиданно вместо англосаксов Джонсона и Блинкена появляются Ватикан и евреи. Это к чему? Это просто так? Остапа занесло? Нет. Нет, конечно. Потому что, как и Путин в последние два месяца, Лукашенко ведет интенсивный диалог с Трампом. Это не нам с вами сказано. Это сказано Трампу. Потому что что понимает для себя Лукашенко? Отчасти справедливо понимает, отчасти, может быть, ошибочно, но значительная доля справедливости в этом есть. А кто с точки зрения Трампа плохие на сегодня? Ватикан, безусловно. Потому что Ватикан – это вообще центр, один из доктринальных центров сопротивления глобальному трампизму. И Папа Лев XIV, антихрист по версии Питера Тиля и ряда других влиятельных представителей окружения Трампа. И еврейское лобби, которое втравило Трампа в эту неудачную иранскую войну. Это было нынешнее руководство Израиля, которое вызывает нарастающее раздражение, плохо скрываемое уже Трампа во главе с Биби Нетаньяху. И, собственно, собственное лобби произраильское вокруг него, которое убеждало его, да, что вот мы быстренько ударим, сместим, режим сменим. Ну, о смене режима в понимании Биби речь шла. Понимания Трампа нет, достаточно было сменить пару первых лиц, как в Венесуэле, да, и придут люди, которые с нами быстренько обо всем договорятся. То есть это евреи подставили. И в понимании Лукашенко неожиданно обнаружится, что он точно видит картину мира глазами Трампа. Что он во всем виноват. Вот так примерно это структурирует и Владимир Путин. Кто-нибудь виноват в том, что он до сих пор не победил. И это их сплачивает тоже с Трампом, несмотря на то, что их психотипы полярные. Путин глубокий эпилептоид, а Трамп ярко выраженный стероид, то есть демонстративная личность, который должен быть круглосуточно на авансцене. Путин должен быть круглосуточно в бункере, а не на авансцене. А бункер и авансцена, согласитесь, это два совершенно разных пространства по способу и типу организации и приоритетов. Но их сплачивает то, что вот их все обижают. Они обуреваемы ресентиментом. И кто-то хочет обидеть и подставить все время. И вот в какой-то момент они нашли, что одни и те же люди хотят их обидеть и подставить, а именно глобальный либеральный истеблишмент глобалистов неких. Он не существует, правда, в моем понимании такого, как какой-то оформленной сущности, но в их сознании он существует. И это тоже на протяжении долгих лет их сплачивало между собой, пока вдруг не выяснилось, что у Трампа есть применительно к украинской войне. Вдруг возникли новые соображения, и они не совпадают с путинскими, а поэтому не надо торопиться имплементировать Anchorage. Вот здесь-то Путин задергался, засветился и начал нервничать.
Путин продолжит развивать идею Лукашенко про Нетаньягу, например, потому что, как я понимаю, все-таки с Нетаньягу, несмотря на все, но у них оставались отношения, то есть и с Израилем.
Нет, Путин сам нет. Это Лукашенко, потому что Лукашенко сейчас обеспокоен тем, что возник затык на пути его дальнейшей легализации и легитимации. Лукашенко уже прошел значительную часть пути, который Путин только собирается идти. То есть, во-первых, Лукашенко добился от США признания того, что он легитимный президент Беларуси. Больше США не имеют дела с оппозиционным правительством Светланы Тихановской в изгнании. Европа, да, по-прежнему признает Тихановскую, Лукашенко не признает, но у США все изменилось. Теперь Лукашенко правильный лидер. И началось снятие санкций с РБ. Это, собственно, сценарий, которого хочет и Путин полностью. И вдруг зависло. Ситуация, причем зависла она на фоне визита Светланы Тихановской в Киев и того, что Владимир Зеленский резко активизировал антилукашенковскую линию своего поведения. А тут выяснилось, что Трамп недостаточно предан духу Анкориджа. И поэтому Лукашенко решил напомнить Трампу, что у них общие враги – Ватикан и евреи, которые, видимо, сорвали Стамбульский пакт в 22-м году, а теперь потом подставили Трампа с Ираном, а сейчас еще хотят остановить примирение с Белоруссией, что совсем плохо. У Путина нет, у него все-таки немножко другие приоритеты. У него по-прежнему ненавистная ему Европа, с которой, впрочем, он теперь готов договариваться, если вдруг Трамп окончательно подведет. Это все остается в силе. Безусловно, ужасные Зеленские, связанные с ним, значит, круги, которые хотят вести войну любой ценой. Ну и определенная часть окружения Трампа, неоконсерваторы, представители глубинного государства, которые мыслят замшелыми стереотипами и считают по-прежнему, что нужно нейтрализовать Российскую Федерацию. Вместо того, чтобы с ней помириться и прижать ее к любящей груди, немножко оторвав от Китая. Вот. Поэтому здесь ссориться с Ватиканом и евреями Путину не с руки, поскольку он не готов пойти столь далеко. Да? И, в общем, с Биби, да, у него хорошие отношения, еще и потому, что они полностью едины в идее, что от власти не надо уходить никогда. Это ошибочная теория. Если ты все же уходишь от власти, то бедствия, которым ты сам обрушишь на себя, будут неисчислимы, но это нужно экстраполировать на страну. Значит, стране будет очень плохо. Биби уже сказал, когда у Ирана появится ядерное оружие, когда он уйдет от власти. Пока он у власти, ядерного оружия не будет, чем бы ни закончилась очередная война. Хотя, действительно, с тематикой Ирана Биби Нетаньяху носился всю жизнь. Еще в конце 90-х годов он с трибуны ООН рассказывал, что вот-вот у Ирана появится ядерное оружие, и этому надо помешать. Это сколько? 30 почти лет назад. И, наконец, в июне прошлого года, после очередной серии ударов, он заявлял нам, как и Трамп, собственно, как и Бедди, они действовали заодно, что иранская ядерная программа отброшена на долгие годы. Несмотря на это, зачем потребовалась новая война в феврале, которая закончилась неубедительно, мягко говоря, для коалиции США и Израиля, надо как-то из этого выползать. Но Биби может выползать из этого только одним путем. Очередным обоснованием того, почему ни в коем случае нельзя убирать его от власти.
Что может пошатнуть картину мира Владимира Путина? То есть, когда он может выйти из этого искаженного состояния и перейти в другое, возможно, тоже искаженное состояние, но увидеть что-то другое в той картине мира, которую он выстраивает?
Принципиально ничто не может его уже качественно изменить, его картину мира. На протяжении долгих лет он убеждался в собственной правоте. Ну, просто потому, что он не готов признавать неправоту. А раз так, то всякое событие трактуется в пользу его правоты. Неправота была лишь одном – избыточное доверие к предателям и врагам. Что две, конечно, разные группы, но доверять не надо ни тем, ни другим. Но с врагами легче, поскольку их видно сразу. И там априорного доверия и нет. А предатели – это как бы свои, которые перешли на сторону врага, и поэтому изначально им доверяешь, предоставляешь им полномочия, лишнюю информацию и так далее, а потом они, в общем, тебя выставляют дураком. Поэтому нет, он даже если, то есть для, тут надо отделить, что будет для России объективно хорошо, а что для Путина, что как будет вести себя Путин в этой ситуации, это не одно и то же. Ясно, что поражение в украинской войне, о чем я не уставал говорить с момента полномасштабного вторжения, будет для России крайне важным оздоравливающим мероприятием. как всегда, проигранная война в истории любой нации, если она отрефлексирована, это поражение. То есть, из всякого поражения есть два выхода. Выход ресентимента, попытки реванша и тщательный анализ собственных, не чужих, ошибок, приведших к поражению, их переосмысление и построение государства на совершенно новых основаниях, исключающих повторение подобных ошибок. Хрестоматийный пример – это Германия после Первой и после Второй мировой войны. После Первой мировой войны – путь ресентимента и реванша, ведущий к новому тяжелейшему поражению. После Второй мировой войны – путь рефлексии с начала жизни с нуля, который привел Германию к гигантскому процветанию и лидерству вновь в Европе, но уже на совершенно новых основаниях. Не военно-насильственных, а морально-экономических. Сейчас, правда, Германия в кризисе, но процветать вечно нельзя, и причин нынешнего германского кризиса мы можем обсудить как-нибудь отдельно. Но до долгие годы Германия доказывала, насколько путь Б продуктивнее пути А. Хотя сейчас, в период смены эпох, снова огромное количество людей объято ресентиментом. Этот ресентимент связан с потерей почвы под ногами. Вот, условно говоря, вот я тоже вынужден был в 50 плюс лет в 2022 году начать жизнь с нуля. Я потерял очень много. И если бы я был не готов признать, что это следствие моих ошибок, а не чьих-то, не Путина, не... это все второстепенно и вторично. Я виноват в том, что мне пришлось в 50 плюс лет начать жизнь с нуля. Если бы я так не поставил перед собой вопрос, то я тоже был бы объят ресентиментом. Я считал бы, что все мне должны и передо мной виноваты. И, безусловно, поддержал бы тех политиков, которые стояли бы на моих позициях. Именно с этим связан рост там, альтернативы для Германии, аналогичных сил. С этим во многом связан и триумф Трампа, потому что тоже его поддержали многие. И кто объят ресентиментом, он типа, поскольку трикстер, которым является Трамп, в принципе, питается энергией ресентимента. Это его важнейшее топливо. И, кстати, тот вот фактор глобального значения, который не все учитывают, это мужской ресентимент. Потому что за минувшие десятилетия качественно изменилось соотношение роли мужчин и женщин в обществе. Общество в разных странах перестало быть патриархальным. Больше того, женщины сейчас приобретают лидирующие позиции в менеджменте, что соответствует моей возлюбленной и культивируемой долгие годы теории женского управления. И это вот породило то, что многих мужчин не устраивает их роль в этом мире. Поэтому надо бы найти какую-нибудь политическую силу, которая воплощает ресентимент, и проголосовать за нее. Вот, причем, как вот недавно в парламенте Австралии был обнаружен новоизбранный... Вот, извините, я говорю, что меня выборы в Индонезии не волнуют, но Австралия меня что-то волнует. Потому что там действительно происходят иногда такие знаковые события, вот как с Австралии начался глобальный запрет соцсетей для детей, так, значит, там был обнаружен депутат парламента, который был жутким антимигрантом, националистом, ксенофобом, гомофобом. И вдруг, когда он прошел в парламент на всех этих лозунгах, неожиданно выяснилось, что он гей, который, значит, живет с иммигрантом из какой-то из мусульманской страны, его партнер. И все спрашивают, как же, слушайте, ребята, а что нового-то, простите, а кто лидер альтернативы для Германии? Лидеркой альтернативы для Германии является Алиса Вайдель, которая открытая лесбиянка, живущая в браке в гражданском союзе со своей партнеркой из Шри-Ланки, иммигранткой, и живут они в Швейцарии, чтобы не платить налогов в Германии. То есть они воплощают все то, она воплощает все то, с чем борется альтернатива для Германии. Нет ли здесь какого-то подвоха? Нет. Потому что таким трикстер и должен быть. Он должен быть перпендикулярен сам себе. Вот как Владимир Вольфович Жириновский, преснопамятный классический трикстер из 90-х годов, которого главный был лозунг «Мы за русских, мы за бедных». То есть человек, который очень не бедный и очень не русский, безусловно, возглавлял движение за бедных русских, и голосовали за него в огромном количестве на обиженные русские, русские националисты. Голосовали за плохо скрываемого еврея. Да ничего страшного. Не случилось. Да? Так и здесь. А Трамп? Трамп же у нас кандидат рабочего класса и враг истеблишмента. Это он, да, который плоть от плоти этого истеблишмента и который с рабочим классом сталкивался разве что в те времена, когда он лично вынужден был общаться с сантехником в своем доме, а не поручать это. Этим давно уже занимается его управляющий. Трамп, собственно, не снисходит до таких мелкобытовых задач, да, которые уже многие десятилетия летают исключительно собственным бортом. Да. Он представитель рабочего класса, безусловно. Но он-то таким и является, потому что он воплощает главный ресентимент, а только трикстер, только человек, неравный себе, может быть настоящим носителем ресентимента, эта связь, вот трикстер, ресентиментный электорат, она неубиенна. Я, правда, не знаю, чем мы так переключились на эту тему по моей вине, мы говорили о чем-то другом.
Но это очень важно, это очень знаково.
Да. Это Владимир Путин, возвращаясь к нему, может ли он поменять точку зрения? Не может, да. То есть, да, для России было бы очень хорошо отрефлексированное поражение в этой войне, но на позицию Путина, пока он остается в живых и у власти, а это в его случае одно и то же, не поменяется ничего. Ну, как Саддам Хусейн проиграл войну, в 1991 году проиграл. Что он сделал? Он объявил себя победителем и продолжал править, как ни в чем не бывало. Вот так же поступит и Владимир Путин, если он проиграет войну. Но если он ее проиграет, все-таки шансов на то, что режим Российской Федерации изменится в каком-то светлом направлении, будет чуть больше. Потому что, опять же, культивируемые определенными кругами на Западе представление, что украинская война – это порождение тайных мечтаний русского народа или хотя бы российских элит, далеко от реальности. Эта война ни народу была не нужна, ни элитам. Это очень личное предприятие самого вождя.
Ну, получается, что Россия – это даже в этом смысле гипертрофированная страна, потому что, ну, опять же, история Володина, который инициирует гонения, в том числе на представителей ЛГБТ, и не секрет, что значительная часть политической элитки, как сказал Георгий Сатаров, обозначил эту группу, они представители ЛГБТ, и гонения как раз они...
Да. Ну, разумеется, нет, но они это как раз здесь они нельзя назвать их трикстерами, поскольку они же не в публичном пространстве это дело объявили себя геями, а потом, как вот в упомянутой мной политике, да, а потом устроили, значит, гонение. Нет. Значит, они это просто присущие тоталитарной системе, просто полное разделение ценностей для элиты, для народа. Но, в принципе, опять же, на протяжении мировой истории так было всегда: что позволено Юпитеру, не позволено быку. В стране, где гомосексуальные отношения полностью запрещены, могут у власти находиться геи, это не вопрос. Они просто живут в том мире, где законы не действуют. Они стоят выше законов. Скорее, для нынешней РФ характерна именно эта история, что есть законодательство для народа, а есть как круг правителей, которые, ну, сам, в первую очередь, выше закона официально и легально стоит суверен. По Карлу Шмидту сувереном является лично Путин и больше никто. Этот суверен неделим и не расчленим, он не коллективный, он индивидуальный. Но тень славы суверена и возможность понимания того, что закон на тебе не распространяется, пока ты находишься под защитой суверена, они распространяются на всех. Это дополнительный фактор гарантии лояльности суверена. Не дай бог шаг вправо, шаг влево. Тогда про тебя выяснится все, что ты не хочешь, чтобы про тебя знали. И, соответственно, путь твой не будет устлан розами, а только шипами от них. Собственно, на этом Путин во многом строил свою систему власти изначально. Я помню первые месяцы его пребывания у власти, когда некоторые люди с ним связаны говорили: пойми, старик, компромат есть на каждого. Вот если завтра, так сказать, оценивать каждого по закону, то все сядут там лет на 10-15 как минимум. И все это знают. В этом залог стабильности этого типа режима.
А вот страх, на котором в том числе базируется этот режим, когда он может измениться, то есть переформатироваться во что-то другое? Потому что я уже приводил этот пример с самолетом. Вот летит самолет, за штурвалом сидит диктатор, которого все очень боятся. Но в какой-то момент, если этого диктатора от штурвала не оторвать, самолет разобьется. Следовательно, страх перед диктатором уже может померкнуть перед страхом того, что у тебя ждет неизбежный финал. В случае с Путиным и путинским режимом возможна такая трансформация страха, когда страх перед ним перестанет быть доминирующим?
Но согласитесь, даже в вашем примере с самолетом и пилотом, ведь непонятно, кто же первый зайдет в кабину пилота и отодвинет диктатора. Тем более, если у входа в кабину стоят охранники, которым приказано открывать огонь по входящим даже ценой катастрофы самолета. Если пуля попадет не непосредственно в человека, рвущегося в кабину, а в обшивку самолета. Да, значит, вот здесь этот пример тоже работает. А вдруг ведь Путин очень удачлив. Ему всегда удавалось как-то выползать. К тому же, понимаете, из этого самолета нельзя выйти, а из Российской Федерации все-таки выйти можно. То есть, в самом крайнем случае, из нее можно сбежать. Да, ценой утраты главного источника воспроизводства денег. А не будем забывать, что истинной реальной религией, что мы с вами тоже не раз обсуждали, в РФ является культ денег, культ мамоны. И РФ для всех путинских элитариев важна тем, что она является незаменимым источником этих денег, вот механизмом их воспроизводства. Отправившись куда-нибудь там в Швейцарию или в Австралию, ты не получишь этот источник воспроизводства, а путинские элитарии очень хорошо знают, что вот нельзя зафиксировать выигрыш. Допустим, ты даже заработал 100 миллиардов, ну, заработал это не очень корректный в данном случае термин, стяжал 100 миллиардов долларов. Но если после этого ты потерял рычаги власти, то трудно сказать, удержишь ли эти деньги при себе. Сохранишь ли ты священный эликсир, который только и определяет твое могущество в этом мире. Да, и, собственно, санкции против российских магнатов это еще раз подчеркнули. Ну, допустим, ты вывел из России 100 миллиардов долларов, а потом у тебя их взяли и все арестовали. И что ты будешь делать? Поэтому одной ногой находиться в России, контролировать источник воспроизводства денег и, значит, тем самым поддерживать стабильность путинской системы, это все же важно. И поэтому всякие путинские улитарии убеждают себя в том, что да, хотя ситуация очень плохая и гораздо хуже, и эта украинская война никому не нужна и только все портит. Да и санкции-то возникли из-за украинской войны. Не было бы украинской войны, вообще никто не обратил бы внимания на наших магнатов, на то, что они там вытворяют со своей страной. Ну, но все равно полностью рискнуть эту систему, это тоже перебор.
Ну вот как раз я хочу вернуться к вашему примеру. Вы понимали, к чему все идет, но сделали свой выбор, ну, в смысле, уехали из страны в 22-м году. Что останавливало, что мешало, и можно ли ваш пример...
Даже я, хотя я человек не богатый и не влиятельный, у меня нет никаких ни миллиардов, ни рычагов власти. Даже я не мог 8 лет принять это решение под влиянием многих моих близких и друзей, которые говорили, что ничего страшного не происходит, продержимся, простоим, значит, и так далее. Тем более, этот фактор действует у тех, кто действительно, кому есть терять гораздо-гораздо больше, чем мне.
А если ваш опыт экстраполировать как раз на эти элиты, вот сейчас что-то происходит с Эльвирой Набиуллиной. Мы не знаем, что происходит, но это человек, который ассоциируется с деньгами, возглавляет Центробанк. В общем, одна из главных, по крайней мере, в имиджевом смысле, таких имиджевых фигур, которая отвечает за монетарную политику российского государства. Это не сигнал, что что-то идет не так, и, может быть, нужно этим воспользоваться?
Мы же очень часто впадаем в ересь wishful thinking, то есть выдачу желаемого за действительное. Мы не знаем, что происходит с Эльвирой Сахизадной Набиуллиной. Да? Вот, насколько я понимаю, объявлено ее первое публичное появление на днях после болезни. Скорее всего, она болела на самом деле. Какой элемент дипломатической составляющей в этой болезни, мы не знаем и не можем знать. И уж не будем такую деликатную тему спекулировать. Что мы знаем, что можем знать? Первое, что в целом взгляды Владимира Путина и Эльвиры Набиуллиной на финансовую политику совпадают. Они многолетние единомышленники и стабильные. Во-первых, это причина, по которой он выдвинул ее на пост председателя Центрального банка. Это причина, по которой они долгие годы успешно сотрудничали. То есть они не терпели друг друга. Да, они относились, они были искренне с членами одной команды. И Набиуллина, на мой взгляд, проявила себя с точки зрения Путина исключительно хорошо. Выбирать ее не за что. Тем более Путин вообще не любит менять людей. И особенно не любит менять людей в критических ситуациях. Да, бывает так, что уже людей приходится поменять, когда вся команда Шойгу проворовалась, и ну, это преподнесли Путину как главную причину неуспехов на фронте, уже нужно было эту команду разогнать. Но у Набиуллины такого нет, там никто особо не проворовался, она ничем не проштрафилась. Другое дело, что, возможно, страна находится перед объективной необходимостью отступить от этой финансовой политики. Не страна находится, а режим находится. Отступить от этой финансовой политики, потому что иначе выйти из прорыва не удастся. Что придется все-таки снижать ключевую ставку, а не будем забывать, что высокая ключевая ставка – это не только механизм обуздания инфляции, но это инструмент удержания вкладов в банках. Что, ну, собственно, оппоненты, сторонники проинфляционной политики, этот аргумент используют в обратную сторону. И говорят, ну, конечно, в стране нет инвестиций, поскольку гораздо важнее, гораздо легче держать деньги в банках на депозитах и никуда их не вкладывать. На что сторонники антиинфляционной линии, к числу которых принадлежит Набиуллина и Путин до недавнего времени, отвечали, ну, хорошо, так главное, чтобы деньги оставались в финансовой системе, чтобы они из нее не сбежали. Потому что нет никаких гарантий, что если они уйдут из банков, эти деньги, что они будут направлены куда-то на инвестиции в российскую экономику. Они очень могут быстро быть конвертированы в иностранную валюту и оказаться, в лучшем случае, под матрасами, откуда их достать затруднительно, или за границей, откуда их достать вообще невозможно. Поэтому Путин всегда придерживается второй точки зрения, что поэтому высокие процентные ставки нужны по всем причинам. Но сейчас он начал говорить о том, что, видимо, процентную ставку придется снижать, и, возможно, даже придется включать печатный станок, против чего он сам всегда возражал, потому что нет выбора, к сожалению. Мы хотели без этого обойтись, но нельзя. А это уж, конечно, точно противоречит взглядам Набиуллиной, и, возможно, на этом фоне она попытается тихо уйти в отставку, что все равно, возможно, только через год, когда у нее заканчивается срок полномочий. Или, если действительно у нее будут большие проблемы со здоровьем, пожелаем ей, естественно, чтобы их не было, и до 120. Но хлопнуть дверью она не может, поскольку это будет акт предательства. Вот всякие рассказки о том, что там пришли какие-то соратники Путина, начали его шантажировать и требовать, это вы им не верите сразу. всякий, кто работает много лет с Путиным, знает, что так поступать с ним нельзя, а если так сделаешь, то будет тебе очень плохо, какие бы заслуги перед Путиным и системой у тебя ни были. Нет, Путина можно как-то обволакивать, убеждать его в том, что вот такие-то решения выгодны его врагам, поэтому их не надо принимать. Да? Это вот типичный механизм эриксоновского гипноза, да, который только и работает с глубокими эпилептоидами. Нужно сначала встать на позицию правоты пациента. А когда ты на нее встал, ты как бы от имени пациента транслируешь свои мысли, как его. Это работает. А фронтальное давление всегда приводит к обратному результату. И уж тем более со стороны подчиненных ему членов команды оно совершенно невозможно. Это и в случае Набиуллиной. Но я, наверное, могу предполагать, не знать, но предполагать, что Эльвира Сахибзадовна не хотела бы остаться в истории России тем главным банкиром, при котором на полную мощь заработал печатный станок, и антиинфляционная политика сменилась проинфляционной.
А где у Путина рационально и иррационально вступают в конфликт? Потому что, с одной стороны, мы видим, что Набиуллина, Силуанов и экономический блок, который он все-таки сохраняет в рамках своего режима, не дает это Глазьеву, там, условным сторонникам плановой
экономики. Потому что он единомышленник Набиуллина и Силуанова, а не Глазьева.
А с другой стороны, мы же видим, как он передает функцию ограничения интернета второй службе ФСБ, несмотря на то, что это не очень эффективно.
Функция ограничения интернета передана всем. Ну, вот мой давний знакомый Максуд Шадаев, который министр цифрового развития, он что, силовик? Нет. Он айтишник, причем весьма компетентный айтишник. Значит, он занимается ограничением интернета? Конечно, он играет в этом ключевую роль. Все занимаются ограничением интернета, поскольку это внеидеологический вопрос. Это вопрос выживания тоталитарного режима. Не существует в мировой истории тоталитарных режимов со свободой слова и информации. Потому что А противоречит Б полностью. В Китае не может быть свободного интернета, в КНДР не может. В Иране не может быть свободного интернета. Его не может быть и в Российской Федерации, и все органы и инстанции власти работают на то, чтобы ограничить свободу интернета, независимо от их происхождения.
Но здесь вопрос, насколько они эффективны, потому что вторая служба ФСБ, которая, как мы понимаем, курирует сейчас этот вопрос, они работают по принципу «давайте вырубим». А как? Это уже второй вопрос.
Нет, понимаете, во-первых, все системообразующие решения об этом вопросе принимает только лично Путин. И этим занимаются все, и вторая служба ФСБ, и Минцифры во главе с господином Шадаевым, и Роскомнадзор. Все занимаются, кажется, своей стороны. И тут вторая служба ФСБ никакой выдающейся роли не играет. Просто она занимается своим блоком вопросов, в первую очередь связанных с контролем, с перлюстрацией и так далее. А с внедрением технологий занимаются другие службы. Ограничением медиа занимается Роскомнадзор. Да? Тут у каждого в этом оркестре свой инструмент и своя партитура строго. Дирижер один, он, собственно, и говорит, что играть сегодня. И интернет давно бы уже полностью заблокировали, если бы весь этот оркестр считал, что в белом списке достаточно инструментов для сохранения более-менее спокойствия верноподданного народа. Пока не все работает. Вот когда заработает, тогда окончательно интернет и закроют.
А ремесло, о котором мы с вами говорили, но он вроде как снова пропал с радаров. Это был такой случайный всплеск, вот это его заявление, эти его посты, это его отношение к Владимиру Путину, или все-таки это часть какой-то спрятанной игры?
Я как тогда, так и сейчас считаю, что это не часть какой-то элитной комбинации, а просто над Ильей Ремеслом навис на уголовное дело. Он решил превентивно объявить себя объектом политических гонений. Где он сейчас находится, мы не знаем. Может быть, он уже где-то за пределами РФ и попросил убежище. Этого нельзя исключать. Ну, может быть, и нет. Я просто не знаю и не интересовался его судьбой с тех пор. Собственно, это не так важно. Но контент, который он транслировал, содержание его высказываний, безусловно, отражает точку скрытую, тщательно скрываемую точку зрения очень значительной части путинской элиты. В том числе и в том, что касается, что пора бы дедушке уходить на покой и дать дорогу молодому президенту. Другое дело, что эта точка зрения никак не конвертируется ни в какие практические действия. Они невозможны. Кроме того, всякие путинские элитарии находятся в режиме перманентной перлюстрации себя. И чем человек главнее, тем более интенсивно и круглосуточно его слушают. Там проверяют его корреспонденцию и так далее, поэтому здесь сильно не забалуешь.
Роман Абрамович – это сложная фигура в этой путинской вертикали со сложными функциями?
Нет, я бы не сказал, что они сложные. Роман Абрамович – один из создателей этой системы власти. Один из трех, пожалуй, людей, которые привели Путина. Номер три. Номер один – это Валентин Юмашев, номер два – Татьяна Дьяченко, номер три – Абрамович. Березовский, которому часто приписывают возвышение Путина, был скорее на подхвате у этой троицы. Хотя троица устраивала, что Березовский приписывает себе больше заслуг, и тем самым отвлекает от них негативное внимание. Они позволяли ему это делать вполне, поскольку это соответствовало их интересам. Поэтому Абрамович, безусловно, пользуется большим уважением Путина. Это влиятельная фигура. Вот. Тоже здесь не всегда правильно понимают. Многие говорят, что там Герхард Шрёдер, например, шестерка, там, мальчик на побегушках у Путина. Это не так. Герхард Шрёдер один из наставников Путина. Он старше его не только по возрасту, но и по опыту. Это один из тех, кто помог Путину стать большим государственным лидером, а не самозванцем-временщиком, каким ощущал себя Путин в момент прихода к власти. Поэтому нет, Шрёдер – это старший товарищ для Путина. И Абрамович, несмотря на то, что он намного моложе Путина, тоже во многом старший товарищ, поскольку он открыл ему определенные пути и дороги, которые иначе для Путина были бы недоступны или, по меньшей мере, непонятны. Да, и он используется для всяких деликатных бизнес-комбинаций с иностранными элитами, в основном европейскими, израильскими, возможно, британскими в какой-то момент. Вот, собственно, и то, что сегодня, сейчас он вновь на авансцене. Я уверен, что сам Абрамович, конечно, ему эта украинская война совершенно не нужна. Но бороться с Путиным он не будет. Они составная часть одного целого. Они головы одной и той же гидры.
При этом он, как мы понимаем, устраивает в качестве переговорщика офис президента Украины.
Ну, мы этого не знаем. Судя по тому, что Владимир Зеленский сделал публично, не очень устраивает. То есть, я не знаю, может быть, есть какой-то скрытый элемент этих переговоров, о котором нам не рассказывают, а для отвода глаз только говорят то, что Зеленский сказал. Но Зеленский транслировал, что, в общем, он послал Абрамовича в баню. Потому что в 2022 году между Зеленским и Абрамовичем были вполне понятные договоренности. Состояли они в следующем. Авансом Украина делает так, что Абрамович не попадает под американские санкции. Это было сделано благодаря Зеленскому, его прямому заступничеству и разговору с Джозефом Байденом. Абрамович не попал под санкции АФАК. Это очень большая услуга. Потому что американские санкции, естественно, первичны по отношению ко всем остальным. Если ты находишься под американскими санкциями, то про остальные можешь уже и не думать. У тебя уже много проблем. Дальше ты не попал под санкции Евросоюза, Британии и так далее. Следующий шаг должен был быть такой. Абрамович передает Украине в тех или иных формах и проявлениях, непонятно кому конкретно, деньги, вырученные от продажи футбольного клуба Челси, 2 миллиарда 400 миллионов фунтов. За это с него снимают британские санкции. Это для Абрамовича особенно важно, поскольку эпицентр его деловых интересов и личностных интересов долгое время был в Великобритании. И он хотел там быть влиятельной величиной. Собственно, все, что началось с покупкой Челси, было подчинено этой цели. И вот здесь не сработало по какой-то причине. Полностью подробности мне не ясны. Скорее всего, не сработало потому, что Абрамович не смог убедить Путина в чем он должен был его убедить. Тогда сделка застопорилась. Соответственно, Абрамович заявил, что он не будет передавать. Он заблокировал передачу этих денег Украине. А Украина утратила интерес к тому, чтобы выводить Абрамовича из-под санкций дальше. Но, сказать, вот, но в какой-то момент он был, оказался очень продуктивным переговорщиком, как сейчас, непонятно. Но опять же, здесь вопрос не в фигуре переговорщика, а в содержании переговора. А мы не видим какой-то компромиссной позиции, которая устраивала бы Москву и Киев. Только методом давления на обе стороны может добиться между ними какого-то не примирения, конечно, оно невозможно в принципе, но какого-то условного рабочего компромисса. И этим может заниматься только Трамп. У него эти рычаги в руках есть. И Путин рассчитывал, что так и будет. Но Трамп потом начал немножко дистанцироваться от этой темы не только в связи с тем, что он переключился на Иран, но в связи с тем, что у него оказались интересы, связанные с Украиной, которые изначально не учитывались. Интересы техномагнатов американских, которые рассматривают украинскую войну как полигон своих новых технологий и вооруженные силы Украины как первичного носителя этих технологий. Не российские войска, а украинские. Наконец, сам Дэдди, любимый, влез в эту тему, начав поставлять через свою компанию подконтрольный его сыну Эрику боевых роботов в Украину. Это мелкий сюжет, но тем не менее он требовал определенного пересмотра в голове вообще отношения к этому сюжету. Ну и в конце концов договоренности Анкориджа строились на вполне понятной презумпции, которая на том, Путин убедил Трампа в том, что по инерции российские войска скоро одержат победу. И уж точно Украина не переживет эту тяжелейшую зиму 25-26 годов. И значит, весной победа РФ, военная победа РФ станет очевидной. А раз так, значит, можно давить на Украину и требовать идти на уступки. Но мы уже дошли до 16 июня, а недалеко не весны. А никакой военной победы РФ не стало очевидной. И, конечно, те, кто в окружении Трампа, кто не очень заинтересован в особом покровительстве Путину и в союзе с ним, обратили внимание Бредди на это, что не работает базовая предпосылка анкорической договоренности. А раз она не работает, то и сами договоренности не могут приниматься так твердо и серьезно, как прежде.
Технологическое развитие, и, ну, мы видели, что Россия использовала ракету «Бандероль», но это, в общем, тоже ракета из, видимо, советских разработок. С другой стороны, мы видим активное
использование... «Бандероль» — это я даже об этом не слышу. Это от слова «Бандера», что ли?
Ну, я не знаю. Называется ракета «Бандероль», которая была запущена во время последней атаки на Киев. Ну вот появляется... Мы видим, как за 4,5 года войны технологически все изменилось. От танковых колонн до дронов с искусственным интеллектом. Вообще, искусственный интеллект становится такой новой реальностью, и Путин ведь отстает в этой истории. Что ждет в этом смысле?
Разумеется. Собственно, и украинская, и иранская война показали, что война вышла на совершенно новую технологическую платформу, в которой основную роль играют не тяжелые вооружения древних времен, и даже не широкие народные массы. В этом смысле мобилизационный ресурс утратил былое критическое значение. Путин делал основную ставку, что в Украине воевать некем. Это так оно и есть. Уже пару лет как некем. Но в условиях войны дронов это уже не так важно, как было прежде. И, соответственно, но Путин к этому не готов. Во-первых, он находится под технологическими санкциями, в отличие от Украины, и в РФ не сделаешь ту платформу, которую сделали Илон Маск и Питер Тиль в Украине, со Starlink и Palantir. Во-вторых, Путин вообще старомодно очень мыслит, он не понимает реалии технологической революции, ему, у него с этим плохо. Вот, кстати, если мы об этом заговорили, тут же ключевым событием было IPO SpaceX, да? О чем нам говорит оно? И оно говорит нам о следующем. Что ведь с точки зрения фундаментальных показателей SpaceX не может даже и близко столько стоить. Вот любой ответственный инвестбанкир сообщит вам, что это убыточная компания с огромными убытками. Да, кажется, $9 миллиардов за прошлый год. Операционная ее прибыльность не прогнозируется на ближайшее время. Мультипликаторы там какие-то бешеные, там капитализация к выручке больше 100, еще недавно считал, что и 30 много. Да, то есть, если бы какой-нибудь Lockheed Martin или Boeing, как вы посчитали, ну, наоборот, если бы SpaceX оценивался по тем требованиям, которые предъявляют Lockheed Martin и Boeing, он стоил бы в 20 раз меньше. Не 2 триллиона, а 100 миллиардов. Но в чем величие Илона Маска? Илон Маск понимает, что во все времена на вершине пищевой цепочки находится тот, кто продает нарратив, не технологию. Технология – это номер два, второй уровень. Нарратив. Да, условно говоря, Владимир Ильич Ленин продает коммунизм. И неожиданно становится из маленького цюрихского эмигрантика, о котором никто не помнит, предводителем половины мира. Ну и так далее. И так было всегда. Христианство спасает Римскую империю от распада. Да? Становится двигателем вообще, так сказать, тоже половины мира. Нарратив. И Илон Маск продает нарратив. А какие нарративы бывают, в принципе, которые покупаются? Вообще, главная функция продаваемого нарратива – это защитить человека от страха смерти или страха жизни. Или и того, и другого. Но нарративы бывают конец истории, что все закончится при нас. Да? Сверхчеловек, который сам, значит, решит все проблемы, поскольку он наделен сверхъестественными способностями, недоступными нашему пониманию. Царство Божие на земле. Это самые продаваемые нарративы. Все это продает Илон Маск. Вот он. И вот капитализация SpaceX – это синтетический нарратив. Вот это то, что Маск понимает, а люди олдскульного сознания типа Путина понять в принципе не могут. И это проявляется, как ни смешно, в том числе... То есть, я отнюдь не фанат Маска, и я не сторонник власти сверхчеловека на Земле, отнюдь. Это все не должно получиться так, как у Маска задумано, тем более, что в основе SpaceX лежит заведомый фейк о поселении на Марсе, который невозможно. Но если бы сейчас Маск подключился к нашему эфиру, он бы сказал, конечно, простите, а всякий капитализируемый нарратив построен на фейке. На вот что такое этот самый коммунизм-то, который нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Ну, хорошо, вот у него там был коммунизм, он был очень успешен, пока люди не убедились в том, что его не будет. Значит, у меня будет марсианское поселение. Просто моя задача это сделать так, чтобы люди очень не сразу убедились, что марсианского поселения не будет. И пока они будут в него верить, капитализация SpaceX будет только нарастать вместе с моей Илона Маска властью. Вот эта новая реальность, она не технологическая, она нарративная реальность, из которой Путин выпадает полностью, поскольку он принадлежит нарративной реальности 19 века. И это очень существенное ограничение его возможностей в этой войне. Я поэтому так и отвлекся на Илона Маска, чтобы объяснить, в чем вообще фундаментальная слабость Путина. Она не только в том, что он технологически слабее, в этом тоже, да? Но это вторично по отношению к тому, что он нарративно слабее.
Мне кажется, здесь еще важная вещь, это как схлестнулись два мира, реальный и виртуальный. То есть, по сути, мы ведь значительную часть времени живем в цифровом виртуальном мире. У нас есть сверхвозможности, это искусственный интеллект и все знания мира, которые сосредоточены в этих
телефонах. Это, опять же, это наш нарратив про искусственный интеллект, правильно? Мы вчера о нем не знали, и поэтому как-то жили без него. И даже жили хорошо. Да? Ничего страшного не случилось. Или вот, понимаете, ведь линейность представления о научно-техническом прогрессе, она свойственна нашему то, что называется, аврамической интуиции. Да? Что история идет из точки А в точку Б, и в точке Б заканчивается. Это так мыслят иудеи, христиане и мусульмане. А буддисты, индуисты и всякие там даосы мыслят совсем по-другому.
Ничего не заканчивается. У них ничего не заканчивается.
Нет, у них все идет циклически. Да, у нас идет линейно. Да? Поэтому у нас линейное представление о научно-техническом прогрессе, что прогресс ведет нас куда-то к хорошему. А он не ведет нас к хорошему. Это подстава и ловушка. Вернее, он может вести к хорошему, если речь идет о массовых устройствах для улучшения жизни каждого конкретного человека. Ну, возьмем, например, ядерное оружие. Вот Питер Тиль жалуется сейчас, как один, безусловно, одна из ключевых концептуальных фигур нашей эпохи, поэтому я его часто цитирую, что вот если бы сегодня невозможен Манхэттенский проект, если бы сегодня Альберт Эйнштейн написал письмо президенту США, оно бы потерялось в бюрократических коридорах. Дорогой Питер Тиль, отвечаю я, пользуясь на эфиром программы «Игра на ЛГРМ». Первое. Во-первых, Альберт Эйнштейн глубоко сожалел о своем письме к концу жизни. Ты об этом знаешь? Он бы предпочел, чтобы оно затерялось в бюрократических коридорах. Во-вторых, а ядерное оружие принесло человечеству счастье? Или ядерное оружие, роль которой оно играет на сегодняшний день эксклюзивная, это способ удержания власти диктаторскими режимами? Да, вот только эту роль оно и играет. И весь мир носится с этим ядерным оружием. То боимся Ким Чен Ына, то устраиваем целую войну с Ираном, чтобы он не получил этого ядерного оружия. Так может, не надо было писать письмо-то? Эйнштейн считал, что не надо. Так зачем же апеллировать к этому аргументу наоборот? Но поскольку никто вчитываться-то не будет в биографию Эйнштейна, то вот этот нарратив, что научно-технический прогресс, акселерационизм, что бюрократия плохая, упраздним ее, значит, и тогда откроются такие возможности, что выпил с утра таблетку и стал бессмертным. И вот люди системы Илона Маска понимают, как это хорошо продается, и что именно это надо продавать.
Как продолжается ваш бесконечный роман? Расскажите, что можно еще прочитать и где можно?
Да, сейчас публикуется он все там же, в издании «Republic», и, соответственно, очередной, только что мы занимались Александром Сергеевичем Пушкиным, похождениями Пушкина или «Сон Фомагустин» зовут предыдущая глава. Будущая глава будет посвящена судьбе курьера, который доставляет документацию Али-Тале Мадштабе Хаминеи, поскольку Хаминеи отрезан от электронных коммуникаций. Конечно, это курьер. А курьер – это тот самый, который герой фильма 1986 года, культового советского «Курьер», только постаревший на 40 лет. Да, и он, конечно, агент израильских спецслужб, который должен, в конце концов, убить Айталу. Но этого не происходит. Почему не происходит? Узнаем из романа «Синопсис». Кроме того, мы возобновили в полном объеме проект «Доброй ночи, малыши» на канале «Белковский». Он выходит каждый будний день в 8 вечера по Москве, Риге и Киеву. Поэтому прошу любить и жаловать.
Подпишитесь обязательно на YouTube-канал «Белковский» и «Republic».
И телеграм-канал «Белковский», где есть ссылки на все мои основные публичные выступления, включая, безусловно, такие важные, как это.
Спасибо вам и до следующей встречи.
Огромное спасибо. До скорых встреч в мировом эфире.
Ура. Всего доброго.